Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, вторник, август, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Что, друзья, как настроение? Как вообще оно все? Потому что сегодня не особый день. На ВМФ я не попал. На ВДВ попал.
Расплескалась синева, расплескалась. По тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом.
Все ВДВшники, говорит Москва, сейчас плачут.
Сердце синева.
Плачьте, мужики, нормально.
Затерялась.
Братишки.
Разлилась своим заманчивым цветом.
Как написал Денис, за ДВД, ура! То есть вы уже празднуете.
Синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся, синевы, не утонешь.
О, Денис уже фотографию свою прислал.
Сказочная вы, а не сказка.
Как в Москве с празднованием, спокойно или нет? Ну, в общем, я поздравляю всех ВДВшников, как у нас говорят, десантников с праздником. Как в Москве с празднованием, спокойно или нет? В Калуге все спокойно, Игнат говорит. И в Москве все спокойно, все хорошо. Значит, десантура ведет себя прилично, красиво. Я сегодня мимо парка Горького проезжал как раз на машине, как-то так совпало. Ходят с флагами, все довольны, счастливы, никаких агрессивных действий я не видел. Говорят, там корреспондента какого-то канала искупали в фонтане. Но я думаю, что это не так уж страшно. И говорят, один погиб десантник, празднуя. Ну, есть такая песня, знаете, «За Русь на танцполе порвусь». Вот, видимо, то же самое случилось с этим человеком. Ну, мало ли, что могло случиться. Жарко сегодня. Удар тепловой, еще что-то. Я не разбирался в этом вопросе. Из Омска Сергей присылает нам фотографии, как люди празднуют, ходят в тельняшках. А Ильин день сегодня. Ну да, Илья пророк, он и покровительствует им, этим ВДВшникам-десантникам. «Никто, кроме нас», пишет Андрей. «Не бойся, не утонешь». «Никто, кроме них», Дмитрий говорит. «С праздником, братишки», пишет Андрей. Я подготовился, видите, тоже говорю, братишки. Я так понял, что это так положено, братишки. Значит, и вот какого сегодня Илье, который работает на железной дороге, который служил в ВДВ, представь. «Сын в 5 лет уверен, что будет ВДВшник», говорит Сергей. «Никто, кроме вас», Блудсмат пишет. Значит, куда вы это все пишете? Вы это все пишете в Телеграм. Теперь нам в Телеграм нужно писать через бот. Через бота нашего. Бот называется «Говорит МСК Бот». Все. Находите этого пользователя, добавляете его и пишите ему. Что еще сказать-то по поводу... Я недавно обнаружил для себя... Удивительно, что после нескольких лет общения с человеком, что он оказывается ВДВшник. У меня есть друг ВДВшник. Игорек, с праздником тебя. Поздравляю тебя. Выживи, пожалуйста, в этот день. Ты нам еще нужен. В будущем. Давай. Празднуй, но не сильно. Береги себя и близких. Старт, Дима, начинает. Вот Дима добавляет. Вот люди опять добавляются. Давайте я еще раз повторю. Вот у нас все равно, сколько раз не скажешь, столько раз начинают заново добавляться. У нас «Говорит МСК Бот». Это чтобы в Телеграме нам писать. «Сегодня день Ахмеда Домоседа», пишет 12-й. Смешно. А завтра, кстати, открываются развалы все эти бахчевые, арбузные. Можно будет арбузики завтра покупать. Отложили на день, по традиции, кстати. Это, если что, можно писать на +7 925 48 94 8. Это смс-сообщение. Туда тоже сообщение приходит. Через сайт у нас теперь сообщений нет. ВДВ, красавцы, с праздником. Сегодня бьют не местных, сегодня день добра. Никого не бьют, слава богу, Дэн. И мне так нравится, что именно те люди, которые, в принципе, никакого отношения к ВДВ не имеют, ну, какое-то, может быть, опосредованное, типа как я, они так злорадствуют. Сегодня день того-то там. Этих бьют, тех не бьют. Так, сегодня точно не день диванных войск. Сегодня 2 августа, а это значит, что сегодня день ВДВ. И, значит, ребята празднуют, и слава богу, что без эксцессов, слава богу, что без каких-то вот происшествий, которые могли бы быть, потому что мы каждый раз опасаемся. Ну, а то, что они в фонтанах купаются, неприятно, неприятно, честно признаюсь. Но когда-нибудь они, может быть, и от этого откажутся и начнут купаться только на пляжах сугубо, отведенных для купания. Ну, или где-нибудь в бассейнах, в саунах. Только это, с девчонками, ладно? Со своими, естественно. Ну, то есть, вы поняли, парни. Давайте, чтобы синева расплескивалась, а не голубизна там какая-нибудь, знаешь? Только синева, чтобы расплескивалась. День железнодорожника, воскресенье, говорит Аркадий. Ну и ладно, что теперь поделать. Железнодорожники у нас в фонтанах не купаются. Пафоса столько вокруг нет. Все, я поздравил? Поздравил. Значит, вы дальше празднуете, а я буду работать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
У нас странные разговоры пошли вот по поводу Трампа и прочего. Мы обязательно их обсудим. Там Третья мировая, ядерная угроза. Но для начала я хотел бы обсудить вообще другую тему. Мэр Екатеринбурга назвал нарисовавших Сталина на, внимание, на покеболе. Покебол. На покеболе дебилами. Значит, маленькое примечание для возрастной аудитории. Что такое покебол? Покебол – это некий такой сфера, состоящая из двух частей, раскладная, в которую складывается как бы покемон. Там живет покемон. Условно говоря, это можно сравнить с джином и его лампой. Ну, вы поняли. Потер лампу, вылез. А здесь нажал на кнопку, бросил покебол, вылез покемон. Кто такой покемон? Это выдуманный персонаж. Выдуманный, сказочный. Все. Ну, вы поняли. Некая зверушка, обладающая некими свойствами. Сейчас, в последнее время, все помешались на игре как раз Pokemon Go. Когда ходят и ищут этих покемонов. Ну, не все помешались, но кто-то помешался. Не суть. У меня есть один дружище товарищ. Вчера вот ловил он покемонов. Мы его осуждаем всячески. Но он моложе маленько, на 4 года. Поэтому вот, видите, как поддался заразе. Мы так смеемся над ним, говорим. Васька-то наш дурачок, вот так вот. Привет тебе, Василий. Значит, ребята, я объяснил, что такое покемоны, а теперь рассказываю, что в Екатеринбурге произошло. Там некий человек взял и, я не знаю, что взял и нарисовал покебол на некой сферической штуке такой. Я в Екатеринбурге никогда не был, но вот там, я как понял, на набережной есть какие-то столбики небольшие, и сверху вот сфера какая-то, шар. Может, он и большой, я даже не знаю. Вот я близко не был, может, большой. Он этот шар разрисовал, сделал его покеболом как раз. А теперь на этом покеболе нарисовали глаз какой-то непонятный, но это ладно. И портрет Сталина. Портрет Сталина. Причем портрет Сталина рисовали явно по трафарету. И история эта вообще ничего не значит. Эта история проходная. Эта история никому, в принципе, наверное, не интересна. Кто-то нарисовал покебол, кто-то на покеболе нарисовал Сталина. Ну, такое вот уличное творчество. Но интересует, меня лично заинтересовало то, что сказал по этому поводу Ройзман. Это мэр города, мэр Екатеринбурга. Цитата прямая. Понятно, что Сталина, имеется в виду портрет, конечно, дебилы сделали. Потому что в городе к палачу и людоеду отношение у всех нормальных людей как к упырю однозначно. И вообще у уличных художников, говорит Ройзман, если что-то уже закрашено или нарисовано, не принято мешать. Это какая-то была акция уличного художника, все улыбнулись, но пришли вандалы, сталинопоклонники и все испортили. Условно говоря, Ройзман намекает на то, что испортили покебол. с портретом Сталина испортили покебол. Понимаете, да? Я объяснил вам, что такое покемоны, что такое покеболы. И кто-то нарисовал на покеболе портрет Сталина, и Ройзман говорит, палач, упырь, гад Сталин. Вот. Мы палач, ненавидим его. Испортили портретом Сталина покебол. Иными словами, еще раз. Значит, Ройзман выше ценит покебол, чем Сталина, в принципе. Более того, к покеболу он относится, я так понимаю, положительно, а к Сталину он относится отрицательно. Я все понимаю. Я все понимаю, друзья. Но я одного не могу понять. Можно ли в здравом уме, в трезвом уме, в здравой памяти делать такие странные заявления? Когда человек, занимающий ответственный пост, возглавляющий город Екатеринбург, да, он вдруг заявляет о том, что, оказывается, испортили покебол портретом Сталина. Я не старик, я не сталинист, я не жил при Сталине. Мне, в принципе, если говорить о том, что ближе ко мне, по эпохе и по развлечениям, и почему бы то ни было, естественно, эти покеболы и покемоны. Ну, логично. Так получилось, что мы росли на этих покемонах и покеболах. Но мне кажется, у меня есть ощущение, что Ройзман какую-то чушь спорол, нет? Странная вещь. Так сильно уж он старался втоптать Сталина, что, кстати, безуспешно всегда делают. Ну, многие стараются это сделать, безуспешно абсолютно. Что аж покебол выше поставил. Я все понимаю. Может, и палач, может, и гад. Может быть, ваша оценка, господин Ройзман. Но покебол, это все равно, что кто-нибудь нарисовал бы в толчке, простите, портрет Сталина, и вы после этого возмутились, что испортили толчок. Вот как, такое-то вот ощущение, вот простите, что такое покебол? Какую ценность несет покебол вообще кому-то? Как он влияет на нашу историю, покебол? Может быть, в жизни миллионов русских людей покебол сыграл хоть какую-то роль вообще? Как-то изменил нашу судьбу? Может быть, покебол был предводителем в самой кровавой ужасной войне человечества, за всю историю человечества? Короче говоря, я что-то не понимаю, видимо. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вы выскажитесь. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий.
Да, Виталий.
Алексей, я читал, значит, цитату, да, в каком-то, интернет-издании, не помню. Вот, вы сейчас, в принципе, не до конца прочитали его цитату. Он там сказал, что к покеболу он тоже относится отрицательно, и когда будет подготовка к празднованию города, они его тоже закрасят. Я просто так понимаю, что...
Покебол выше, чем Сталин. То есть испортили покебол. И более того, вы говорите интернет-издание, секунду. Этот комментарий он давал нам, говорит Москва, 94.8.
Да, да.
Ага, а вы говорите интернет-издание. Какое это интернет-издание? У меня все есть на руках. Конечно, зайдите на наш сайт, посмотрите эту новость, она нашинская, всякое такое. Все вот как мы любим. 7373948, телефон прямого эфира. Но он же говорит... Это какая-то была акция уличного художника. Это про то, что покебол нарисовал. Все улыбнулись. А потом пришли вандалы, сталинопоклонники, и все испортили. То есть была акция, которая всех заставила улыбнуться, когда появился покебол. А после этого пришли люди, нарисовали Сталина на покеболе, и все испортили. И сговняли покебол. Вот что говорит Ройзман. Просто изговнякали покебол. Как так можно было? И я этому удивляюсь искренне. Искренне. Потому что для меня покебол это ноль. Ну, вообще ноль. Ничего не значит. Никакой разницы нет. Нарисуют его, сотрут. 7373948. Нарисуют на нем портрет Сталина, нарисуют на нем портрет Ельцина. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Но я думаю, что он просто не относится вот так вот к этим покемонам, как и вы. Может быть, он... вообще не знает, что это.
Нет, подождите, человек говорит, Сталин говорит, упырь, палач и людоед. Сталином испортили нам покебол.
Ну, может, он, у него накипело, что все время портит, разрисовывает. Я даже не знаю причину такой речи. Это очень странная речь.
Но он же не говорит про глаз, нарисованный на этом покеболе. Он говорит про Сталина почему-то. Там огромный глаз нарисованный, маленький Сталин такой.
Ну, Малекс. Тогда, честно говоря, у меня нет ответа.
Я не понимаю.
Сама не понимаю.
Я не понимаю.
Такой речи. Как можно такое говорить? Это полнейшая чушь.
Я тоже не понимаю. Может быть, вот, видите, мы, кстати, честные люди, мы говорим, мы что-то, наверное, недопонимаем. Мы, наверное, что-то хотел сказать такое, Ройзман, чего вот мы недопоняли. Вот чего-то мы недопоняли. Ну, он говорит, пока власти не будут смывать изображения, посмотрят на реакцию общественности художественного сообщества. Однако ко дню города, по словам мэра, все объекты в любом случае будут приведены в порядок. Все. То есть никакого отрицательного отношения к покеболу-то он и не высказывал. Было, говорит, весело, мол. Понимаете, когда покебол нарисовали, а пришли Сталина, бахнули и все испортили вообще. Ну, интересно. 7373948. Че, я, в принципе, все сказал. Давайте вы говорите. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня Филипп зовут. Но я считаю, что Ройзман прав.
Почему?
Он, и в этой цитате все сказано. Он говорит, был объект искусства, который нарисовал один художник.
Не, подождите, а почему это объект искусства? Это такой же вандализм. Он приходит и красит то, что он не должен красить, в то, что он захотел. То есть он взял и покрасил его в покебол.
Нет, но если общественность это принимает, если это нарисовано профессионально, и почему? Граффити давно уже является объектом современного искусства.
Ну, хорошо.
Других явлений...
Ну, а человек приходит и рисует Сталина, например, и говорит, общественность это принимает, видите?
Так нарисуй рядом, и пожалуйста.
А он говорит, у меня акция, значит, Сталин на покеболе.
Ну и при этом мы не можем лишить Ройзмана на личностное отношение к истории.
А я не лишаю. Я не могу понять, почему покебол для него ценнее и важнее.
Нет, он не ценнее. Ну как, законченный объект искусства. Рисуй Сталина рядом. Тогда было бы другое высказывание. Но поскольку тут... Поэтому прав вандализм.
Вандализм.
Поверх одного произведения нарисовали...
А почему... Еще... Подождите, почему покебол-то произведение? Вот мне объясните. То есть я вот сейчас пойду, допустим, нарисую на мавзолее что-то. Это будет произведением искусства?
А на чем? Скажите, на чем там нарисовали-то?
Ну такой шар большой. Вот вы фотографию можете посмотреть.
Нет, на чем?
Шар.
На стене? На
шар, шар. Ну, вы знаете, какой шар? Вот как я могу? Это не стена, шар, это шар.
Знаю.
Шар, вот.
Ну, шар.
Ну, огромный шар.
То есть, стоял шар, а его закрасили, сделали из него покебол. Ну и ладно.
Ну, посмотрите, вы зайдите на наш сайт, посмотрите, чтобы было понятно.
За рулем.
Не, я понимаю, но у вас же есть еще потом будет время. Посмотрите, оцените. То есть для меня, честно, вот спасибо, я понял ваше мнение. Если вы говорите, если что-то законченное, то это произведение искусства. Для меня покебол не произведение искусства. Более того, возьму на себя смелость заявить, что я могу нарисовать покебол. Могу. Ну, то есть это просто нужно разрисовать, ну, смотрите, все просто. Половину красным, половину белым. И пустить еще окантовочку черную. Все. Вот тебе и практически покебол нарисован. То есть назвать это какой-то тонкой работой? Нет. Юмором? Да, наверное, можно назвать. Но у меня всегда было ощущение, что граффити – это и так вандализм. Всегда. Кстати, граффити, вот это искусство само, да, рисование на улицах, оно всегда было вне закона. Оно так начиналось. От этого оно плясало. От того, что оно было за гранью. Вот. И мне всегда казалось довольно справедливым, когда человек что-то рисует на стене, а кто-то поверх этой стены рисует еще что-то. Обидно смотреть, когда нарисованное прежде было лучше. Но с другой стороны, посмотрите на ту же самую стену Цоя. Вот мы ее часто вспоминаем. Она с завидной периодичностью обновляется, обратите внимание. Ну, то есть ее все время перекрашивают, закрашивают, поверх что-то рисуют. Там иногда появляется что-то более или менее внятное. Иногда провокативное, иногда никакое. И вот что-то внятное все равно под толщей невнятного пропадает. Поэтому я не вижу здесь несправедливости, когда человек рисует граффити, а поверх его граффити рисует еще граффити. В общем-то, это их культура. То, что оно менее талантливое, не знаю, можем ли мы это оценивать. Хватает ли у нас художественного вкуса? Специалисты ли мы в этой сфере? Но мне непонятно одно. Как можно Сталиным испортить покебол? Вот понимаете, не могу я понять, как можно Сталиным испортить покебол. Я понимаю, как Сталина испортить покеболом. А как покебол испортить Сталиным, я не понимаю. Ну, это звучит глупо. Это выглядит странно. Когда человек, живущий в России, любой, как бы он ни относился к Сталину, говорит, Пришли, нарисовали портрет Сталина, испортили все. Испортили покебол. Понимаете? Понимаете, какую ценность для нас представляет покебол? Вообще. Ну вот просто. Это же культурную. Знаете, это же православный, как это христианский культурный код. Это же корень наш просто. Покебол. Как можно было Сталином испортить покебол? Вот возникает такое ощущение, как будто человек так думает. Может быть, я преувеличиваю. Но то, что я прочитал, это странно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Иван, город Москва.
Да, пожалуйста.
Знаете, все кроется, мне кажется, в том, что Ройтман как глава города не реализован. Он уже в правах, поэтому он нашел любой пример, как бы ужалить кого-то, ну, скажем так, ну, более весомого.
Ну, трудно ужалить того, кто умер.
Ну, его, к сожалению, сейчас пытаются все ужалить за все, что можно.
Да.
Но Ройтман, видимо, выбрал себе объект высказывания. И, к сожалению, он это сделал очень странным образом. И, скажем, даже, может быть, глупо.
Ну, то есть, как-то покебол его, видимо, не сильно волновал. То есть, он же не кричал: «Нам испортили покеболом шар! Изрисовали покеболом весь Екатеринбург! Живем, как на помойке!» Вот.
Ну, к сожалению, если даже посмотреть на то, что у него нет опыта нормального общения даже с жителями самого Ройзмана, и то, как он там ведет свою, скажем так, компанию и жизнь в Екатеринбурге, и те, которые новости от него оттуда приходят, мне кажется, что это самая значимая новость про Ройзмана за последние там 2 года.
Ну, есть такое ощущение, давно не было. Ага, Сталин православный, пасконный, христианский корень. Артем Демидов, типа пошутил. Сталин так-то семинарист, вы не шутите, вполне себе, очень даже православный. А кто патриаршество установил? Ну-ка, кто? Сталин. Не знали? Теперь узнали, конечно, Сталин православный, вон люди с иконами уже ходят. Там Сталина лицо. Подождите, пройдет еще время. Иисус, я вызываю тебя, пишет Губа. Почему каждый год повышают коммунальные платежи? 26-й хочет, чтобы мы на его тему поговорили. Не получится 26-й. Даешь каждому покемону по Сталину. Арбузом закрасьте, актуальнее, пишет слушатель. Согласен со слушателем, мелкий Ройзман самореализуется. Знаете, когда говорят про мэров городов или губернаторов, что они мелкие, у меня сразу настроение падает. Знаете почему? Если они мелкие, то мы же вообще-то, да, еще мельче же, да, получается так. С другой стороны, мы-то можем этим кичиться. Наш размер, наш масштаб позволяет нам кичиться своей вот этой пыльностью, да? Мы говорим, мы песчинка, мы никто, мы пыль на страницах истории, нам плевать. Вот. Мы юродивые, и мы что хотим, то и говорим. Нам не нужно выбирать слова. Мы как Василий Блаженный. Прямо вот царю и в лицо все, всю правду, вот прямо сейчас я говорю Владимиру Владимировичу, вы гениальный правитель, Владимир Владимирович, вы понимаете, да? Все, сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, вот так мы можем говорить правду в лицо, рубить правду матку. Кто еще может себе такое позволить? Никто, только мы вот. Цирк, клоуны, ха-ха, петрушки. Где едете, что видите, рассказывайте. Я уже оставил всю эту идею покебола и Сталина. Все понятно. Просто для кого-то очень ценны покеболы. Я не против. Может быть, в будущем действительно покеболы будут иметь серьезную ценность для нашей культуры. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Юля.
Здравствуйте.
Еду по Ленинградке, все очень плохо.
Все очень плохо. Да, понял. Спасибо, Юля. 7373948. Юля едет по Ленинградке, у нее все очень плохо. Как вас зовут, Алло?
Добрый вечер, Роман. Стою на пробке на третьем кольце, на внутренней стороне, перед Варшавкой.
Перед Варшавкой. Полчаса, понял, спасибо. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Лёш, приветствую, Андрей, 80-й. Рублю правду матку с плеча, невозможно проехать по Королёву. Въезд-то ничего, а вот дальше возле ЦУПа пробка, вот прям вот так.
Да, прям вот так. Спасибо большое за... О, в ЮАО. В ЮАО. А это Юга АО. А что такое ЮАО? Что? Какой? Административный? Южный административный округ? Южный? А есть Юго-Восточный? Это я там, наверное, да? Не, я, скорее всего, Восточный. ЮАО. Юга... Южный административный. Что, я, извините, мне хочется сказать все время Юга какой-то. Ладно, там, короче, гроза. Там гроза, на лосином ливень. Пишет Дима. Глебсон писал про ЮАУ. МКАД от Лосиного острова до Жулебина очень плохо, пишет Илья. И все это нам в Телеграм. Сейчас новости. В США началась разработка новой атомной бомбы. Это программа Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте. И меня зовут Алексей Гудошников. Такое вот непредсказуемое сочетание названия программы и ведущего. Значит, говорит Москва, 94,8, радиостанция, которую вы сейчас слушаете. Итак, в США началась разработка новой атомной бомбы. Запущена стадия технологической подготовки и производства новых тактических ядерных бомб B-61-12. Об этом сообщается на сайте Национального агентство ядерной безопасности. К развёрту серийного производства планируется приступить к 2020 году. На данный момент B-61 – это система с самой устаревшей компонентной базой в арсенале Соединенных Штатов. Эта программа продления ресурса даст им как минимум 20 лет эксплуатации, заявил глава агентства Фрэнк Клоттс. B-61-12 представляет собой управляемую модификацию тактической ядерной авиабомбы B-61, первая версия которой была принята на вооружение еще в 1968 году. Предполагается, что 12-я модификация заменит имеющиеся сейчас у ВВС США версии 3, 4, 7 и 10. Система управления инерциальная, возможно использование данных с приемника спутниковой навигации, дополненная комплектом управляемых рулей на хвостовом оперении, близким к тому, что ставят на обычные боеприпасы по схеме GDAM. Бомба получит боевой ядерный заряд, аналогичный тому, что устанавливается на B-61-4 с вариантами выхода мощностью в 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн. После 2020 года это оружие будет развернуто в Европе в рамках замены предыдущих версий тактических бомб семейства B-61. Это я вас пугаю, что американцы там что-то разрабатывают. Это значит, в Европе такое тухлое вооружение ядерное, я так понял. Но, ребят, я не знаю, стоит ли этого вообще бояться и об этом думать. Это ядерные бомбы. Бомбы. Знаете, в чем проблема ядерной бомбы? Проблема ядерной бомбы в доставке. Ее надо доставить. На чем ее нужно доставлять? На самолете, скорее всего, как я понимаю. А на самолете на каком? Ну, наверное, B-52. Все тот же самый, как коктейль B-52. А у нас есть, например, Ту-160, Белый Лебедь. Летает-таки он побыстрее. Ну, может, у них тоже что-нибудь есть, я не знаю. Не разбираюсь в этом вопросе. Короче говоря, бомб боятся, в лес не ходить. А вот следующая тема, просто это было для затравки. Дональд Трамп предположил, что Крым может стать причиной Третьей мировой войны. Попытка США отобрать у России Крым и вернуть его Украине может обернуться Третьей мировой войной. Об этом заявил кандидат президента США от республиканцев Дональд Трамп. Политик в ходе выступления перед избирателями в штате Огайо ответил на нападки со стороны СМИ, усомнившись после его интервью телеканала ABC в том, что он знал о присоединении Крыма к России. «Я знал это точно. Это было примерно 2 года назад. Это произошло во время дежурства Обамы», – пошутил Трамп. И напомнил о том, что в ходе интервью ведущий в ответ на его заявление о том, что Россия не собирается вторгаться на Украину, ответил, что она уже на Украине. «Я сказал, да, хорошо, это было 2 года назад. Я имею в виду, вы хотите начать Третью мировую войну, чтобы вернуть Крым обратно», – пояснил Трамп. На своей странице в Твиттер кандидат президента также выразил мнение, что жесткая риторика действующей администрации США в отношении России не помешала России присоединить Крым и оказала давление на Киев. Вот примерно такая штука. И многие об этом говорят. И многие всерьез думают об этом. И многие обсуждают и расстраиваются, и радуются, и все что угодно. И молния сверкнула за окном у нас здесь, на Хорошовке. Но на самом деле, я, может быть, открою кому-то глаза. Но я так думаю. Я думаю, что Дональд Трамп сказал то, что все и так знают. Просто, в принципе, все и так это знают. Дональд Трамп сказал то, что говорят за кулисами. Все. Более ничего. Он выразил свое мнение таким образом. Ведь Третья мировая может начаться, если отжимать. Логично, может. Может начаться, вполне. Более того, есть мнение, что Третья мировая уже давно идет. Обратите внимание на Ближний Восток, обратите внимание на переселение глобальное, да, беженцы, которые едут в Европу. Меркель недавно наконец-то открыла глаза. Знаете, что сказала? Удивительно. Она говорит, террористы прибыли в Европу с беженцами. Когда все российские телеканалы, как один просто, предупреждали, что террористы попадут в Европу с беженцами. Российские телеканалы обвинялись всеми теми, кто молится на Европу и в ночи тихо постанывает, вспоминая старушку Европу, обвинялись в пропаганде. Сейчас это уже признали, все, забылось просто. Обвиняюсь в пропаганде. Это не пропаганда, это, к сожалению, реальность оказалась. Вот сейчас это признают. Вот смотрите, это движение туда, с Ближнего Востока. Ближний Восток горит, все горит, Африка горит. Ну, вы поняли. То есть Третья мировая – это не то чтобы завтра. Это уже вчера. Это уже вчера. Насколько мы втянуты просто в это все? Насколько в это втянуты серьезные большие державы? Вот. Просто Европа не особо собачится между собой. Ну, то есть, мы как привыкли, что там, что должно произойти? Ну, Франция на Россию, там, Германия должна Европу начать захватывать, еще что-то, понимаете, пойти на Россию мы должны... То есть, пока просто Европа друг с другом, ну, так, опосредованно воюет. Ну, Россия опосредованно немножечко, да, понимаете, да, воюет опосредованно с ребятами, там, с Польшей, с какой-нибудь, с другими государствами. Ну, посредством неких добровольцев, которые воюют на Украине. Какие ребята? Из России они могут быть, некоторые из Польши, может быть, еще из каких-то стран. Они едут, друг с другом воюют. Ну, такая некая холодная такая посредственная война, где основной вот этот контингент, он не принимает участие, да? Ну, так сказать, армия не принимает участие. Вот, а так вообще-то, ребята, ну, Россия участвует уже в мировой войне, я так, может быть, это тоже кого-то секрет было. Вот Сирия, обратите внимание, это и есть мировая война вполне себе, и вполне Россия там участвует. Наряду с другими государствами, очень серьезными, да, участвует. А что нет? Поэтому, не знаю, то, что сказал Дональд Трамп, он, видимо, его слова восприняли элементарно, ну, вот как-то банально, тривиально, просто. А простое восприятие, оно какое? Россия будет воевать с Америкой. Вот. Никакая нам не мировая война, на самом деле, а типа Россия тогда будет воевать с Америкой, Америка с Россией. Ну, и имеется в виду, давайте обобщим, блок НАТО будет воевать с Россией. Все, Россия будет воевать с блоком НАТО. Ну, не знаю, насколько это возможно. Мы, видите, опять друзья сам очень большие с турками оказались. Прям вообще такие, не разлей вода. То мы их прям ненавидели, сейчас мы прям не разлей вода стали опять с турками. Они, вот НАТО, например. Вот, вы присылаете дождь, который идет на улице. Да, я понимаю. Пойдет град, обязательно пришлите. Пока идет дождь, дороги мокнут, но ничего страшного. Потому что стоит... прохожий дождем не тронут. Давайте обсудим вот этот разговор о том, что может быть Третья мировая война. Я считаю, что она уже давно идет, и, в общем-то, ничего удивительного в этих словах нет. Но мы привыкли воспринимать вот эти все мировые войны немножко по-другому. Вот давайте в таком ключе. А может быть, Россия воевать с НАТО? Вот так мы видим мировую войну следующую. Как я понимаю, да? Как Дональд Трамп это сказал, как многие это восприняли. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый, здрасте.
Хотел, да. Родион меня зовут, Москва.
Да, Родион, да.
По Дональду Трампу, ну, конечно же, чистый популизм.
Почему?
Потому что никогда не было секретом к тому, что греметь ядерным оружием Россия будет по любому поводу.
А где? А где они гремели, хоть Россия, хоть Америка?
В словах. Чисто дискуссионный процесс.
Угу.
В дискуссии.
Но здесь не про ядерное оружие. Вот Дональд Трамп, он не про ядерное оружие говорит. Он, если сейчас, говорит, попытаться отжимать Крым, так, может быть, третий мир.
Смотрите, любое отжатие один на один, ну, то есть, вы понимаете, да, прямой конфликт Россия, Америка, либо Россия, НАТО, это ядерное оружие.
Угу.
Поэтому уже давно началась, как вы правильно говорите, Третья мировая, но в тех уровнях, да, в тех территориях, где нет... официально прямого взаимодействия.
Ну что, мы когда-нибудь вот это противостояние нам перейдет к прямому взаимодействию?
Нет,
или так
на... Нет, на сегодняшний день нет.
Нет, не перейдет.
В парадигме 5 лет тоже нет.
Почему?
Вот. Ну, смотрите, я в свое время до Сердюковских реформ служил в ГРУ.
Угу.
Вот, и скажу, что никогда не просматривалось прямое соприкосновение, потому что... Скажем так, там нет дураков, да, ну, по-простому, мы будем говорить по-простому, там нет дураков.
А там, с другой стороны, есть дураки?
У нас?
Не, у них.
Так я говорю, там.
А там нет, а у нас?
Там нет дураков. И у нас есть две категории. До какого-то момента, года два назад, я думал, что у нас существенно изменилась армия. Но до того, как были уничтожены вот вертолет, в прошлый раз, да, вытаскивая ребят с уничтоженного, пилот наш, который первый погибли, да, при обстреле,
ну, так, так.
Я понял, что в принципе, по большому счету, ничего не изменилось со времени моей службы.
Ну, вы не так ведь давно служили, получается.
Ну, не так давно, да, 2003 год уволился. Вот, поэтому, по большому счету, честно, они воевать не будут. Вот. А мы с ними тоже не будем. Но программа, американская программа, которую они уже отработали, она уже, в принципе, действует, ни для кого это не секрет. Воин, которые не ввязывают напрямую участие двух сторон, мы...
Ну, я понял. То есть мы будем воевать во всяких разных третьих странах.
Да, мы будем воевать на третьих территориях.
Ну, все понятно. То есть вот это вот... Спасибо большое. Вот это все старое, знаете, Вьетнам... Американцы воюют, мы что-то там кого-то инструктируем, оружие посылаем, помогаем, ну, противостоим. В некотором плане хотя бы пытаемся создать паритет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич. Как вы знаете, Штаты сейчас находятся в Киеве хотя бы путем своих советников. Захотят... встанут в Харькове, например, и установят свои ПРО. Я считаю это направление более опасным, чем Крым.
Захотят?
Конечно, а почему бы и нет? 50 километров до нашей границы, почему бы там не встать им?
Ну, не знаю, почему. А зачем им там вставать? Зачем, в принципе, куда-то идти дальше? Зачем им там вставать? 7373948. Ведь если они там встанут, мы тоже начнем в Калининграде там добавлять чего-нибудь, да, правильно? Вот, крылатый ракет куда-то запускать, показывать, что они у нас есть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Руслан, Москва.
Да.
Ну, я согласен с предыдущим оратором, вот, который сказал, что, в принципе, а война-то уже проиграна. По меркам Второй мировой войны или Великой Отечественной нашей, враг уже, ну, товарищ Сталин, мы сдали Киев, да, собственно говоря, поставят ракеты под Харьковом и будут смотреть, что подают на обед с кремлевской столовой. Вот и вся война.
Вот и вся война. Почему не ставят?
Ну, не ставят, ну, это же не быстрый процесс. Плацдарм они выиграли, да, то есть, соответственно, мы проиграли Украину полностью, проиграли битву за умы и сердца людей. Они будут только рады, чтобы там стояли американские войска, просто чтобы защититься от нас. А это, ну, вы знаете, вот еще Горбачев же говорил, что перестройка нужна была и разоружение для того, чтобы... не было пиршингов, которые стояли, это был как пистолет у нашего виска. А это, вы представьте, ракеты в Харькове, это вот, ну, реально из...
Так я не понимаю, что мешает взять их, привезти, сейчас вот сказать Порошенко, так мы ставим у тебя ракеты, что не ставят?
Ну, так и будет, ну, просто
без
особых... Происходит? Почему вы решили, что не происходит?
Не, ну, видите, будет, я говорю, что до сих пор нет?
По меркам, развертывания вооружений, все происходит довольно быстро. Буквально ситуация изменилась. То есть им нужно, они отжали этот кусок. Крым это для нас лишь как утешительный приз за проигрыш в Украине. Все.
Я понял ваше восприятие. Оно интересное, кстати. 7373948. Позиция ясна. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня Борис зовут.
Да, Борис.
Я вот хотел бы что сказать. Я бы на месте некоторых слушателей наших поумерил бы в восторге относительно там нашего ядерного оружия и так далее.
А что, кто-то восхищался сейчас? Ну, или вы предполагаете, что такие люди есть?
Ну, предполагаю. У нас атомная бомба ржала. Вы просто попросите позвонить людей, которые служили там в 12-м главном управлении Министерства обороны. Они вам расскажут, сколько раз...
Видите, вас глушат. Либо я... Можно я уберу уже, потому что вы пропали? Я предположу, что люди, обладающие такой информацией, они ее никогда не расскажут, потому что наверняка это военная тайна. Ну, есть такое ощущение. А если они расскажут, наверное, сядут. Наверное, надолго. 7373948. Ну, я могу, конечно, попросить. Рассказывайте, ребята, звоните. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Дмитрий меня зовут.
Да.
Ну, я, пожалуй, с предыдущим оратором не соглашусь. Вот, оружие у нас развивается и вполне себе хорошо. Вот, с точки зрения развертывания ПРО, здесь, наверное, к сожалению, соглашусь с нашим президентом, что оно нацелено не столько на защиту, сколько на реально размещение ядерного потенциала.
Ну, смотрите, вот человек сказал, а что мешает, например, сейчас НАТО возьмут да поставят свои ракеты где-нибудь под Харьковом, и все? И пока...
Все что?
Ну, все, вот они будут стоять, нам угрожать. Они говорят, будут смотреть, чем обедают в Кремле люди. Прямо из-под
Харькова.
Ну, я
думаю, что наши тоже, у нас и пионер сейчас, вот они возрождают, так что я думаю, что все тоже будет хорошо. Вот, а с точки зрения ядерного конфликта, я все-таки думаю, что этого не случится, так или иначе. В прямое столкновение не пойдут, потому что так или иначе любое, даже там не ядерное какое-то столкновение между нашими державами, оно в итоге все равно приведет к ядерному, потому что никто в итоге сдаваться не захочет и будет до последнего там упираться, да. Вот. И по поводу того, что наши ракеты там все время, они говорят, что они нацелены на то, чтобы захватить США. Вот. Я по образованию ракетостроитель. Mm-hmm. Вот. И у меня все преподаватели были тоже ракетостроителями. Они там, ну, работали по своей специальности. Вот. И у меня нет оснований им не верить. Они мне всегда, всей там нашей группе, всегда нам говорили, что наше оружие, оно рассчитано только на сдерживание, то есть никакого первичного там ядерного удара никто никогда не собирался делать.
Ты что, оно всегда было ответным, вы говорите? Вот.
Всегда ответным, да, и те системы, там, периметр, еще какие-то, которые там все время рассказывают, что они существуют, они все рассчитаны только на ответный удар.
Понял, спасибо большое. Кто звонит, я понимаю, у нас есть ВДВ, ВДВ рулит Г-93. Смотрите, ВДВ рулит, ну вы знаете, да, никто кроме нас. А РВСН, знаете, после нас тишина, тишина. То есть, да, ВДВ рулит, безусловно, все рулят, но когда вдруг ракетные войска, там уже тишина, понимаете, уже никто не рулит, никто не купается в фонтанах, никто не пинает арбузы, ничего не происходит вообще, никто не ведет программы, никто не звонит в программу, вот как-то так. Хороший, конечно, у них вот такой девиз, добрый. Понятный, знаете, такой спокойный, как сама Россия. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это так, то, как нужно писать нам в Телеграм. Говорит МСК-бот, находите и уже его добавляете в друзья, и там пишите. О чем речь? Ширлинг легко могут заблокировать еще раз, взять там тактический боеприпас и передать его в руки... ИГ не проблема, эти чудики легко взорвут его в Париже, все, занавес, ответные удары и так далее. Сергей, я не совсем понимаю, что вы написали, но, наверное, кто-то понимает. Не рассказывайте чушь, ядерное оружие не бывает только ответным, ракета и есть ракета, пишет Летрок, видимо, так. Ну, а что я могу сказать? Это же человек сказал. Могу доверять, могу не доверять. Так, что за спец такой позвонил? Большинство элементов конструкции ракет не подвержены коррозии, а по истечении сроков годности ракеты списывают, говорит Игнат. Это по поводу того, что у нас ракеты ржавые. Не обязательно под Харьковом, граница Сумской области всего лишь в 400 километрах от Москвы, пишет Дмитрий. Не поставят Кубу рядом, пишет Сергей. А что, мы с Кубой такие большие друзья? А зачем американцам эта Украина и ракеты в Харькове вообще? Задается вопросом Артем. На мой взгляд, когда уйдет последний из политиков, ортодоксов, живущих в рамках географических периметров стран, противостояние прекратится само собой. О, Сергей, это вы фантазер. Это вы знаете, это, да, мы дети солнца, дети цветов, да, вот это вот. Мы хипари, мир во всем мире, любовь. Я вообще не понимаю, зачем люди воюют. Я вообще не понимаю разделения на страны. Ну, что поделать? Что поделать? Так оно как-то сложилось исторически. Так и живем. Потихонечку, наверное, когда-нибудь придем к чему-то более... Все равно у меня есть такое ощущение, что со временем жизнь человеческая больше стала цениться, чем раньше. И постепенно гуманизм, он все-таки прибавляется. Гуманизму в нас прибавляется, можно так сказать. Потому что если взять там средневековье, это же вообще мрак. Это начало 20 века, середина 20 века. Посмотрите отношение к людям, ужасное. Сейчас вот в Африке посмотрите отношение к людям, тоже катастрофическое во многих странах. Оно просто не укладывается в наших головах. Вот. Потому что они отстают. Так у них получилось, они отстают по развитию. чисто вот, ну, я не говорю, что они там интеллектуально как-то отстают, эти люди. Я говорю, что государственно отстают, по гуманизму, почему-то еще. Как мы отстаем от некоторых стран, и нас любят в этом упрекать, забывая о том, что мы все время воюем, нам все время на это нужно тратить силы. Вот. Да и живем мы на севере. Вот. Если вы видели карту, обратите внимание, да, мы так нарисованы на этой карте, как будто бы оно вроде бы и ничего. На самом деле мы северная страна. Северная страна. Вот. Мы живем там, где никто не живет. Мы живем там, где живет 10% канадцев. И то вахтовым методом. То есть Россия — это прям северная страна, страшная страна в этом, в плане погоды. И это выживание большим трудом. Но это ладно, это я вообще отвлекся и в сторону куда-то пошел. Поэтому давайте в движение отправляться, а там дальше будем говорить.
В движении.
Что у нас с движением? С движением у нас что-то происходит, я не знаю чего, потому что я не открыл Яндекс себе и не посмотрел заранее. У меня так как-то получилось в этот раз. 5 баллов пробки в Москве. Ну, все плохо у нас с движением. Я понимаю, почему, потому что, наверное, погода, ливень, да? 7373948, рассказывайте, где едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Михаил, да, возле Бауманского, набережная там сливается, но боюсь, что я сейчас с переулка там сольется, вот еле проехал только что. Позвольте две заметки насчет оружия.
Короче, давайте, давайте.
Авиабаза Хмеймим не прослушивается на 300 километров. Ставить ракеты у нас на границе, ребята из ВДВ их захватят очень быстро и бесполезно, потому что их заглушат, знаешь.
Mm-hmm.
То есть у нас там система вооружения другие уже совершенно, ну круче всех. Спасибо.
Не, да, спасибо и вам. То есть нет смысла границы-то слишком близко ставить. Слишком легко будет потом это все захватить. А деньги потрачены. За все уплочено, как говорится. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 6 минут, вторник, август, день второй. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Никто не будет ждать, когда мы освоим Сибирь, говорит 15-й. Зачем осваивать Сибирь, 15-й? Кто-нибудь вообще эти земли осваивает, хоть где-то на планете? Только не надо мне рассказывать про Северную Европу. Там водичка, понимаете, водичка, и климат-то помягче в итоге выходит. Помягче выходит, вот. А у нас все очень страшно, понимаете. Страшно, у нас тут все только пингвины, вот это, если бы еще здесь вот были в Москве. А может и есть. А, так, Китай-то покруче Трампа заявляет, говорит Сергей. Да все заявляют. А уже сейчас большинство наших заводов не наши, говорит 15-й. Чего вы имеете в виду? Я вам больше скажу, большинство заводов в мире вообще не принадлежит никаким странам. Оно как бы получается, что принадлежит компаниям большим. Некоторые говорят, транснациональные корпорации, и пугают нас. Ну, допустим, есть компания, производит она какую-нибудь газировку, и у нее завод есть в нескольких странах. Все. Бизнес давно уже стал над государственной темой. В этом, кстати, и проблема, и радость одновременно, потому что бизнес сопротивляется обычно закрытию рынков определенных, и, допустим, когда рынок под названием «Россия» закрывали, кто-то даже там что-то пытался сопротивляться. И рынку абсолютно наплевать, какие у тебя убеждения, что ты хочешь, что ты не хочешь, во что ты веришь. Рынку главное, будешь ты покупать или не будешь. Сюда пишем, Ари говорит, конечно, пишем. И вы спросили, пишите через Telegram-бот, говорит МСК-бот называется, говорит МСК-бот. И присылайте фотографию грибов. Постарайтесь еще раз по теме. Пока на нашей территории наши, Владимир говорит. Ни черта не помягче, съездили в Исландию, Норвегию в феврале, там ветер и холод, а ветер зимой с водички, это ад, говорит Сергей. А вы берите просто статистику, находите в интернете, смотрите, посмотрите, где живут, и окажется, что помягче, помягче. Вот так вот. Так оно получится. Вы же, понимаете, вы так, съезди, говорит, в Исландию, Норвегию в феврале. А вы, да, и в тайгу не хотите в феврале? Сравнить? Не хотите? Нет, не хочется вам. Это я просто про освоение Сибири. Так что, Сергей, оно, конечно, интересно, то, что вы предлагаете. И я даже готов за ваш счет съездить в феврале куда-нибудь в Данию, можно в Швецию. В Норвегию могу съездить. Скиньтесь, дорогие слушатели, я съезжу. Так, а что еще здесь у нас? Как тут общаться, Майк говорит. Вот так просто пишите, и все, сообщение по теме. Так, 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-948, и телеграм говорит МСК-бот. Ну так вот, говорит МСК-бот. Туда пишите, и все будет, в общем-то, нормально. Так. Давайте обсудим одну вещь. Вот вы любите же повспоминать. Мне трудно будет вспоминать эти времена, потому что речь пойдет сейчас о начале 90-х. И поэтому я призываю духов старины, вот, которые будут экспертами в этом вопросе. Правительству рекомендовали перейти к необеспеченной эмиссии по образцу 90-х годов для восстановления роста экономики. Финансовый университет при правительстве России и Институт народохозяйственного прогнозирования ИНП РАН направили в Кабинет министров пакет мер по восстановлению роста ВВП. То есть, как они это видят? В течение 1-2 лет. В нем, в частности, предложено вернуться к бюджетной политике 92-94 годов. Об этом, кстати, написал «Коммерсант». Документ, подписанный академиками Михаилом Искендаровым и Виктором Ивантером, или Ивантером, был направлен в инициативном порядке в аппарат правительства 20 июля. Сделать это предлагается за счет необеспеченной эмиссии. Вот как-то восстановить экономику. В частности, предлагают печатать в год 3,6 триллиона рублей. При этом команда Искендарова предлагает за счет эмиссии финансировать дефицит госбюджета, что соответствует политике Центробанка с осени 92 по лето 94 года, ставшей одним из следствий гиперинфляции. В Финуниверситете также выступают за более жесткие меры, такие как контроль за движением капитала, вплоть до резервирования валюты на специальных транзитных банковских счетах импортерами. Аналогичной политике властей Венесуэлы. Короче, не получите валюты в руки. Возможным считается также возвращение к двухсессионной модели работы валютного рынка ММВБ, которая действовала в 98-99 годах. Ну, вот видите, что у нас предлагается. Оказывается, говорят, давайте допечатаем денег. Давайте в год допечатывать про 3,6 триллиона рублей. Тем самым закрывать дыры в бюджете, латать бюджет. Эмиссия – это, ну, напечатать денег, включить станок. Знаете, вот есть такое выражение. Вот в 90-х это привело к гиперинфляции. Что это такое? Это когда деньги дешевеют. Ну, есть инфляция, они дешевеют всегда деньги. Вот у нас инфляция в год разная бывает. Там кто-то говорит 4%, кто-то 10%. Ну, по-разному считают. Давайте 10% будем считать. Инфляция. А гиперинфляция – это, например, ну, не знаю, 1000%. 2000%, 10000%. Просто когда еще вчера ты мог купить что-то на 100 рублей, а сегодня это стоит 100 тысяч или миллион даже уже. Помните, когда нам потом деноминацию пришлось проводить? Слишком много нулей было. Вот как у белорусов недавно. Они же тоже деноминацию, кстати, провели. Сейчас у них зарплаты по 200 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Хотите, как вам кажется, нужно ли допечатать денег? Можно я вам задам такой вопрос? Народ, эй, народ! Вот говорят, денег допечатаем, да раздадим, мол, людям. Ну, в бюджет, да, наполним, все, зарплаты бюджетникам поднимем. Такое вот предложение есть от Института народохозяйственного прогнозирования. И вы говорите, да, давайте допечатаем. 134-21-35. Да, пора включать станок. 134-21-35. Не надо включать станок. 134-21-36. Не надо повторять тех ошибок, которые совершали мы в 90-е. Мы все это уже проехали. Мы это все уже знаем. Как говорят рэперы, мы это прохамывали с самого низу. Не надо никакие станки включать. 134-21-36. Вы против допечатывания денег. Вы против необеспеченной эмиссии. Не нужно этого делать. Нет. Никакие реформы типа 90-х годов нам не нужны. 134-21-36. 134-21-35. Да-да, включаем станок. Все, допечатаем. Зарплату увеличим. По 300 тысяч будем получать. По полмиллиона. По миллиону прям всем раздадим. Потому что на миллион, может быть, молока только, наверное, купить. Жвачки какой-нибудь. Турник мне папа, по-моему, подарил. хотел... А, не, у меня родители хотели две... «Москвич-комби» хотели купить. «Москвич-комби». Стояли в очереди. А случилось так, что купили две куртки в итоге. Вот эти китайские, помните, такие, как из лоскутков сшитые. Зелено-розовые. Что попало там? Вот такие куртки купили. Классно было. Хотели «Москвич-комби». Купили куртки. Значит, нужно допечатать денег срочно. 134-21-35. Не нужно допечатывать. 134-21-36. Так везде бывает. И в США, и у нас, пишет Сергей. Единственное средство от инфляции – производить товары, говорит 15-й. Я за. Все равно ничего не изменится. Валютное регулирование – это правильно, говорит 93-й. Надо печатать, иначе не взбодрить экономику, говорит Сивик. Пусть печатают и кредиты дают по 1-2% годовых и не обращают внимания на инфляцию, обеспечивая эти деньги нашей сушой, пишет Ари Шерман. А вообще они уже готовы. 2200 рублей уже обсуждают, Антон Колганов говорит. Антон, ну у нас же есть и 5000 рублей уже. Если бы они 10 тысяч обсуждали. Ура, мы снова будем миллионерами, Кулибин Славка говорит. Скоро, как белорусы, станем мультимиллионерами. Белорусы уже все обеднели, у них нули убрали. Игнат, оперируйте старой информацией. Будем через год с голоду подыхать под присмотром блюстителей порядка, говорит 80-й. Если бы вместе с эмиссией перекрыли кислород выводу валюты, то, возможно, населению что-то из напечатанного останется. А иначе опять обогатятся упыри, говорит 8-й. А каком смысл в этом поднятии? Есть реально покупательская способность, даже снижается, говорит 53-й. Это даже мне понятно, с учетом того, что у меня в ВУЗе единственная тройка по экономике как раз была. Пишет 53-й. Сергей из Омска пишет. Сложный вопрос. Денег, конечно, хочется, но превращать их в фантики нельзя. Алексей Куликов пишет. Делягин сказал, что денег в стране много, нужно правильно ими распоряжаться, на развитие и так далее. Юрий пишет. Но ведь Глазьев с компанией предлагает то же самое, но только его народец, глупая его часть, поддерживает, пишет Юрий. Конечно, надо печатать, пишет Илья. Рассовали все по обувным коробкам, а в стране денег нет. Туровер пишет. Рублевые ипотечники могут и запро голосовать. Кстати, это да. Вот это да. Если вдруг... Эй, ребята, если вдруг решите печатать деньги, сообщите заранее, возьму ипотеку. Правильно? А что? А потом выплачу с одной зарплаты. Да не со зарплаты, а вместо жвачки просто куплю квартиру. Круто же, правда? Если будет станок, все уйдет в валюту, пишет Майк. Альбертина говорит, пусть печатают, закрою ипотеку за полгода. Ну а что дальше-то вы будете делать? Ну закрыли вы ипотеку. Ну. Будем через год... А, ну это я уже читал, это 80-й пишал. Пишал, кто тут пишал? 22% радиослушателей. Говорят, что включаем станок, включаем, печатаем, денег давай. 22%. 78% говорит, нет, ни в коем случае, нет, мы не должны включать станок. А почему? А под чему? Скажите, пожалуйста. Друзья мои, родные, близкие, друзья-теплышки. Ну? Братцы вы мои, ребятушки, братцы, а что бы нам станок не включить, да не напечатать бы денег, да не раздать народу нашему бедному русскому. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, на самом деле, ничего там плохого нет.
А что народ не хочет?
История раздута была по поводу гиперинфляции и всего остального. Это когда вот Ельцина скинули уже, да, перед его смертью, когда нужно было напугать людей страшными 90-ми и заставить голосовать за ядро. Вот тогда была придумана эта дурацкая идея, все то, что было плохо. Посмотрите, все деньги были заработаны именно в те годы.
Да? Какие?
Это все хорошо помню. Никого не пугала гиперинфляция, мы зарабатывали быстрее, чем она росла.
А вы где жили, простите?
Я живу в Москве. А-а-а. Я объехал тогда весь мир.
Угу.
И пахали мы, кстати, у меня была производственная фирма тогда, и в производственной фирме мы работали здорово, да, и много работали, и много денег зарабатывали.
Понял. Давайте
тут
я...
Тут еще момент, знаете, какой?
Да,
смотрите,
да, да, да,
один
давайте.
Важный.
Давайте.
Когда-то, когда люди считали, сколько нужно нам в стране денег, рублей, да, посчитали всю стоимость, знаете, да, всю валовую стоимость нашего продукта, наших услуг и всего прочего, чубайсовцы. И эта сумма была занижена в разы. То есть наша страна, наши услуги, наше производство и все остальное стоит больше. После этого страна страшно задыхается, просто не хватает денег. Почему? Потому что нас посчитали так здорово, что мы просто теперь стоим в 10 раз меньше. Реально, бабла не хватает.
Понял я вас. Я уж знаете, я специально для вас сейчас проведу одно голосование. Потому что я услышал, вы говорите, в 90-е не боялись гиперинфляции и даже зарабатывали хорошо. Вот видите, вы жили в Москве и весь мир объехали. У меня другие истории просто есть, человеческие, чисто семейные. Вот хочу проголосовать.
Обратите внимание, да. 92-й, 94-й сказали. Вот весь страшный гипер был до конца 92-го. Потом начался хороший, прочный, такой крепкий подъем после черного вторника.
Понял. Давайте попробуем вообще узнать вот 90-е, да, начало 90-х. Давайте сейчас проголосуем. Да, спасибо.
Голосуйте.
Да, давайте, спасибо. Давайте, вот вы не отвлекаетесь, значит, я вас убираю, чтобы вы деньги не тратили свои, заработали в 90-х. А вы, ребята, вот в 90-е как вообще заработали? Или, вы обогатились или обеднели? Вот все. 90-е. Вот начало 90-х начинается, вот эта гиперинфляция, да, как говорит наш слушатель. Вот. Пожалуйста, вы обогатились или вы обеднели вообще вот в начале 90-х? Как оно получилось-то? 134-21-35. Вы обогатились. Ну, да, по-честному только давайте. Вы обогатились. 134-21-35. Вам было начекать на инфляцию, вы здорово зарабатывали и сверх этой инфляции зарабатывали. Все у вас получалось. Вы обогатились. 134-21-35. Вы в начале 90-х обеднели. Не получалось у вас зарабатывать больше инфляции и догонять ее. Все, вы обеднели. Вы стали нищими. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Все, давайте голоснем. У нас как получится тут по соотношению. Значит, начало 90-х, гиперинфляция, да, все эти реформы, вот, развал, по сути, Советского Союза. И вы обогатились. 134-21-35. Вы стали жить лучше тогда, вот в начале. Вы почувствовали это. Вперед гиперинфляции, вперед всего. Вы пошли семимильными шагами. 134-21-35. 134-21-36. Вы обеднели. Вы обеднели. 134-21-36. Вы обеднели в начале 90-х. Так получилось. Не стало у вас никаких денег. Вы стали нищими. 134-21-36. Кстати, сейчас у нас такая процентовка интересная. 43-57. Сказать, что у нас подавляющее большинство, прямо так подавляющее большинство обеднело, я не могу. Получается, что у нас достаточно большая прослойка населения, во всяком случае в Москве, это преимущественно наша аудитория, да, московская, оно все хорошо чувствовало. Я-то помню о 90-х совсем другое, совсем другое. Сказать, что там кто-то обогатился, вот мои родители, еще знакомые их, ну как-то я не могу. Те, кто как-то в бизнес пошел, крутился так, ну, знаете, говорят, крутиться надо. Кто крутился по-разному, те, да, наверное, зарабатывали. Вот я вспоминаю родительских друзей каких-то. А кто просто вот работал бюджетниками, как-то что-то я не припомню, чтобы у них все хорошо так было. По Москве можно ли судить? Не знаю. 134-21-35. Вы в начале 90-х, да, вы разбогатели. У вас прибавилось как-то финансово, вы почувствовали, вы вздохнули. 134-21-35, 134-21-36, вы обеднели. Ушло из ваших карманов, вас обокрали, ну и потеряли что-то. 134-21-36. Жил 90-е в 300 километрах от Москвы, в областном городе. Нищета повальная, и работать было негде. Серега электрик помнит. Напомните, когда там шахтеры касками по мостам били, когда там зарплаты с пенсиями не платили. Уж не в эти великолепные время, как раз не в этот ли период, 92-94. Может, просто тогда отменить пенсии, зарплаты и расти, как в 90-х? Задается вопросом Юрий. Критикую нашего слушателя. Коммерсанты обогащались, работяги нищали, пишет Дмитрий. Москва, пишет Сергей. Отец офицер после Первой Чеченской в ночь подрабатывал извозом, пишет Сергей. Бандиты, валютные спекулянты и проститутки обогатились. Да, пишет Владимир. Я помню, что в начале 90-х мы стали жить очень плохо. Родители военные, пишет Антон Колганов. Лично наша семья обнищала. В середине нулевых нормально было. Шерман пишет нам. Батон стоит 20, будет 50, вот и вся экономика, говорит 12. Не бумажные деньги надо печатать, а гнать в отставку. Все зажравшееся путинское правительство с предварительной конфискацией их имущества. Погрязли в коррупции, как свиньи, пишет 68-й. 68-й. Ну да. Вот на Украине выгнали как раз правительство, там зажравшееся в коррупции, погрязшее. Вот сейчас очень хорошо живут люди. Дай бог им здоровья. Кстати, обратите внимание, все возможные революции, которые только можно себе представить, последние, они начинаются всегда с лозунгов о коррупции. Коррупция, и пошли дальше бороться. Даже Тяньаньмэнь тоже, это борьба с коррупцией была. Китайцы, знаете, да, что там сделали на этой площади?
с этими всеми восставшими. Замяли их, и все. Сейчас Китай одна из сильнейших стран мира. Первая, наверное, уже экономика. Мы обогнали уже американцев. Так что давайте-ка вы нам не рассказывайте. Потому что я знаю, как вы только погоните в шею одно правительство, придет новое правительство. Оно будет такое же, как и было. Слава богу, что у некоторых людей хватает здравомыслия это понимать. 39% радиослушателей говорят, что в 90-е им стало жить лучше, и обогатились они, во всяком случае, в начале 90-х. 39. 61% говорит, что стали жить беднее. Я думал, процент будет существеннее. Но, наверное, если бы у нашего голосования было преимущественно федеральным, так скажем, а у нас Москва, наверное, оно перевес был бы посильнее, конечно, в сторону второй позиции, естественно, то, что обеднели. Москва, видимо, жила какой-то особой абсолютно жизнью, совершенно не похожей. Но Москва всегда жила особой жизнью. Москва и продолжает жить особо. Давайте будем честными сами с собой, с другими, и с теми, кто нас слушает в регионах. Так назвать зарплату в 50 тысяч в регионе, человек скажет, вот это деньги, а в Москве это как бы ну, 50 тысяч. Как бы, ну, вот. На еду хватает, это называется, понимаете? Такие дела. Ну, хорошо, я понял вас. О чем мы вообще говорили? Мы говорили о том, что правительство рекомендовали перейти к необеспеченной эмиссии по образцу 90-х годов, причем рекомендовал это Институт народохозяйственного прогнозирования. Они говорят, давайте допечатаем денег. Я вот спросил, надо допечатывать или нет. Большинство сказали, допечатывать не надо. Позвонил слушатель, сказал, что ну и что, ну и пусть будет гиперинфляция. Мы, говорит, и во времена гиперинфляции нормально зарабатывали. Я спросил, у всех ли так? Оказалось, что у 39% примерно так, как у этого слушателя, а у 61% совершенно не так. Они говорят, мы нищали мы тогда. Вот и говорим об этом как раз. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы еще про печатный станок говорим?
Ну да.
А то я просто уже выехал из Московской области, вас больше не слышу.
Так.
Смотрите, я вот вас немножко потроллю, тезка, можно?
Вы попробуйте.
Деньги печатать надо и не надо.
Так. Это как?
Смотрите. Ну, дело в том, что инфляционный доход государства, это так называется в учебнике, по крайней мере, по экономике, МакКоннелла и Брю, это инструмент, да? Вот надо махать топором или не надо? Смотря кто будет махать и где.
Хорошо. Да? То есть, тем, кто у нас сейчас машет топором.
Вот у нас Центробанк, в нашей системе, да? Угу. Надо вам дать депозиты? Конечно, надо. А для чего? Чтобы вы их не драли? Чтобы вы их не лечили? То есть, это такой вопрос. Центробанк произведет эмиссию, даст деньги госбанкам. Госбанки дадут госкорпорациям. Ну, поднимут зарплату бюджетникам. И это называется обезболивание. Это не лечение. Если так, то не надо.
То не надо. А так оно, скорее всего, и будет, если вдруг.
Ну, понятно. Но сам по себе вопрос, а надо ли, конечно, для того деньги нужны, чтобы печатали.
Надо,
деньги
надо.
Это же морковка, которая заставляет нас за ней бежать.
Только вопрос, я понял, о чем вы говорите. Вы тонко говорите. Вы говорите, важно понимать, кто этим будет потом инструментом распоряжаться и как.
Ну да,
вот,
да.
Вот те если люди, которые вот эти... сейчас распоряжаются им, вы бы доверили?
Ну, они купят себе еще по 100 квартир в элитных домах.
А, ну и тогда не надо. Тогда не будем допечатать. К чему нам это все? Я вас понял, спасибо большое. Смотрите, в Московскую область человек уехал. Перестал нас почему-то слышать. Кстати, нас можно слышать и слушать везде через интернет. Чего вы не пользуетесь интернетом? Давно уже везде быстрые сети есть. Классно. Мы вон с товарищами из Крыма, когда ехали в Москву, даже по пути футбол смотрели. Футбол! Это, то есть, видео можно было смотреть. А уж аудиотрансляцию, я думаю, везде можно найти. У нас есть приложение и для Android, и для iOS. Скачивайте. Чего вы стесняетесь, ребята? Не стесняйтесь, получайте удовольствие. Ладно, 7373-948, телефон прямого эфира, сейчас о движении, давайте поговорим.
В движении.
Ну что, где едете, что видите, рассказываете? Рассказывайте, где, как оно, что? Далеко не везде. Вы про интернет, что ли, пишете, басист? Ну, не везде, ну, в целом, побольше где? Так вот, давайте так, оно все больше и больше. Вообще у нас хвалится, говорят, в нашей стране интернет так норм. Норм, мобильный интернет у нас развивается, так сказать, опережающими темпами. Вот. Мобильная связь не такая дорогая, как в некоторых других странах, на которые мы равняемся в некотором плане. Понимаете? Поэтому давайте, в интернет надо как-то потихонечку, хотя бы как технологию использовать интернет. 7373-948, как некий метод. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Могу я сказать что-то?
Ну, если вы-то о движении скажете, то да.
А вот предварительно дискуссия была по деньгам.
А все разошлись уже? Да, да, извините, извините. 7373948. Сейчас уже все, все гулять. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да.
Я бы хотела уж объехать Калужское шоссе, заехать на него через Бутово, и попала в еще худшую пробку. Не надо делать, как я.
Не
стойте
надо,
там, да. Желательно, не дергайтесь. А господин, кстати, сказал, что он уже выехал из Московской области, поэтому...
А, выехал уже, уехал далеко совсем, да, унесся, да. Унесся.
Алексей, будьте внимательны.
Боже мой. Ну, внимательнее вас я быть не смогу точно. Спасибо большое. Мои дорогие, внимательные слушатели. Вас много, я один же, Жанош, как понимаете. Понимаете. Тут вот себя, вот душу вынаю, так сказать. Знаете, по-шолоховски скажу. Душу вынаю себя. Вот. Не берегу. Иногда, конечно, бывает, не замечаю каких-то тонкостей. Ну, и люди православные, простите, чай. 5 баллов в Москве, новости. Газаев обещал изменить российский футбол. Ранее объединение отечественных тренеров по футболу выдвинуло кандидатуру тренера Валерия Газаева на выборы президента Российского футбольного союза. Сам Газаев, комментируя эту информацию, радиостанции «Говорит Москва», не уходи, включи нам Газаева, что ты ушел, сказал, что благодарен своим коллегам за оказанное доверие. Он планирует провести серьезные реформы в развитии этого вида спорта в России. Ну-ка, давайте послушаем Газаева.
Сегодня действительно наш футбол находится в очень ужасном состоянии, особенно последние результаты, которые были и на чемпионате Европы, да и на международных играх, которые проводят наши клубы. Я думаю, что прежде всего, конечно, необходимо реформировать весь российский футбол. Я неоднократно выступал с программой, которую, надеюсь, после избрания меня президентом Российского футбольного союза, реализовать эту программу.
Такая история. И на данный момент президент организации – это Виталий Мутко. Виталий Мутко. Все. Газаев должен или не должен возглавить РФС? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Все. Газаев должен возглавить РФС. Хорошая кандидатура. Вы за Газаева. За Газаева. 134-27-35. Да, 134-27-36. Нет. Я, в общем-то, не знаю. Я, в общем-то, не знаю, за Газаева я, против Газаева. Может, он что-то изменить там, не может. Вот как раз я у вас-то буду все спрашивать. Ну и вообще, в принципе, за Газаева. 134-27-35. Да, Газаев, красавчик, изменит футбол, Газаев. Мы за тебя, Газаев. Как он, Валерий? Валера! 134-21-35. Мы за Газаева. Газаев молодец. Все изменит. Должен он быть президентом РФС. Странно, что все люди себя называют президентами, да? Уже я буду президентом программы Алексея Гудошникова, она говорит, Москва. 134-27-35. За Газаев. Газаев должен быть президентом РФС. Вы против Газаева? Нет, не должен быть Газаев президентом РФС. 134-21-36. Я, конечно, мог бы поставить вопрос, а как вы думаете, можно ли вообще что-то сделать с нашим футболом? И что должно произойти, чтобы что-нибудь хотя бы в нем произошло позитивное в этом футболе нашем? Могу, наверное, спрашивать про Газаева. Ну, давайте попробуем вот это все и как раз и спросить друг друга, и ответить на эти вопросы. Я подведу сразу итоги голосования. 71% говорит Газаев... 72%. Вот пересчитала машина. 72% говорит, Газаев должен быть руководителем РФС, Российского футбольного союза. Все остальные говорят, не нужен. Ну, то есть большинство подавляющих говорит, Газаев. А что Газаев? А что у него хорошего такого? Чем он так хорош? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Знаете... Когда я перестал болеть за футбол, смотреть футбол и так далее. Это был 1980 год Олимпиады в Москве, когда наша футбольная команда позорно проиграла команде ГДР.
Так.
Газаев там бегал в белых трусах и ни черта не мог сделать.
И
сейчас ничего, не сделает.
Вот, а при чем здесь Газаев?
Как при чем?
Ну, не знаю. Газаев бегал в трусах и ничего не сделал? Или...
Да.
Это как раз он был?
Как раз он и был. Он играл в этой команде. Это 1980 год.
Я просто... Мне сложно это... С 80-го по 83-й? Вот я тут открыл просто вот. Он, значит, в национальной сборной выступал с 80-го по 83-й. А еще с 78-го по 70-й.
Олимпиада в Москве, 80-й год.
Все.
Стадион Лужники.
Все.
Мы позорно проиграли ГДР.
Все, вот я так. Понял. Меня тогда не было, я просто не знаю, а видите, помните. Да, вот я смотрю, он играл в этой сборной, да. Ну, одно дело плохо играть, другое дело хорошо тренировать. Или здесь-то вообще даже не о тренерской деятельности идет, а об организаторской. 7-3-7-3-9-4-8. Из плохого вина получается хороший уксус. Может быть, в этом плане как раз Казаев подходит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот было принято очень правильное решение в стране. Не выпускать автомобили отечественные. Но не умеем мы их делать.
Как, они вообще-то выпускаются?
Да ничего, какие выпускаются? Веста? Это не наш, это сборочка.
Веста,
так и с
Гранта.
Футболом надо. Но не умеем мы играть в футбол. Давайте играть в хоккей, а футбол мы закончим с футболом. Но некому играть, и не умеем мы играть.
Вы жестко говорите так. А обязательно надо побеждать?
Что ж побеждать? Играть надо хотя бы.
Ну все, пойдемте играть. Все? Что мы не умеем играть? А зачем уметь играть вообще? Не вот. Есть же команды какие-то. Что-то они играют, какие-то деньги зарабатывают, дети чем-то занимаются. Все лучше, чем колоться, правильно? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну вот вы спрашивали, чем, собственно, Газаев знаменит, да? То есть он,
да,
как минимум в 2005 году команду ЦСКА Кубку УЕФА привел.
Вот, и вот. Натан говорит, обещал сбрить усы после победы в Кубке УЕФА, но не выполнил свое обещание.
Ну, это ладно, это как бы уже придирки на самом деле идут, но человек, в принципе, на самом деле из команды, да, то есть как бы, ну, в принципе, грамотный футбольный менеджер.
Грамотный футбольный. Ну, то есть получит-то Мутко?
Ну, не факт, но, знаете, это, мне кажется, лучше из зол.
Лучше из зол? А нет у нас добра, не намечается у нас добра какого-нибудь, в принципе, в футболе? Какой-то человек, который бы, эх, и вперед пошел, вот такой вот, и возглавил бы РФС?
Ну, не знаю, нет? Я пока таких кандидатур не вижу, но, скажем так, Валерий Георгиевич, был бы его кандидатура не самая худшая.
Не самая худшая, то есть вы, в принципе, говорите, ну и ладно, ну и пускай. Значит, Кубок УЕФА, все дела, привез ЦСКА, что еще надо вам? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, Виталий Мутко как лакмусовая бумага, он не имеет даже морального права возглавлять РФС. Если так пойдет, и чемпионат мира доберет у России. Кандидатура Валеры Газаева хорошая кандидатура, но лучше бы какой-нибудь олигарх типа Галицкий или Абрамович был бы хорошо.
Было бы хорошо. А почему?
Ну как почем? Потому что у них денег есть, они могут вложить достаточно им команду дать Владимира Путина, и они будут работать.
Не, ну деньги есть, а организаторских способностей в футболе,
будет,
например,
найдут,
нет.
Когда деньги есть, и организаторские способности найдутся.
Ну, знаете, не всегда так происходит. Вот я,
происходит, надо будет, они, да, менеджеров наймут.
Ну вот и менеджеры нужен.
Помощников достаточно.
Так вот они менеджеры хотят взять. Как раз Газаев менеджеров хотят брать-то. А кем еще?
Ну, понимаете, Газаев, даже если он будет, я не против. Он хороший тренер, так. Разговор нет. Но лучше было бы какой-нибудь олигарх.
Да почему олигарх? Да? Олигархи там и так есть вокруг РФС.
Потому
они деньги будут давать.
Систему полностью поменять.
Систему поменять? И на олигарха.
Да, требуется на это деньги. А без
так деньги есть,
будет.
Есть деньги сейчас. Вот есть олигархи, которые, как вы говорите, они тусуются как раз рядом с РФС. Им нужен управленец грамотный. Они управленца не могут найти.
Они могут, поверьте. Так если нет... деньги есть,
ну,
поверьте,
могут. Я понял. Это замкнутый круг наш разговор. Значит, если деньги есть, значит могут. Значит, если деньги есть, то и управленцы будут. Приведу я вам пример совсем из другой сферы. Значит, господин Прохоров, деньги есть, а управленцев нет. Вот, ну, не сделал он ни Е-мобиль, ни в политике ничего не сделал. Вообще ноль. Не получается. Все амбициозные проекты в топку отправляются. Ну, как-то оно так получилось. Не знаю почему. Деньги есть. Больше ничего нет. Не получается. Ну, не получается. Ну, глава РЖД, бывший Якунин. Деньги есть. Организовать, ну, так, как есть. Как есть. Ну, в принципе, хорошо, мне нравится тоже. Чем? Я просто не езжу на поездах, и все. Ну, понимаете? Ну, деньги есть. Олигархи? Да есть олигархи. Но не каждый олигарх может что-то сделать. Даже когда у него есть деньги. Пример простой. Вот есть Третьяков. Ну, понимаете, был такой Третьяков. Денег было много, да? И он покупал картины.
Он мог бы покупать неинтересные, ненужные, неважные картины. Но он покупал важные, интересные и нужные. Почему? Чутье было. То есть, помимо денег, еще должно быть понимание того, что ты делаешь. А вот. А есть же люди, которые сейчас вот покупают картины, все время забывают такое. На Арамиса похож, вот художник-то, как он там, живет где-то в центре, в четырехэтажной квартире. Дурацкие картины свои рисует. Художником себя считает. Такой вот в светской хронике все время. А? Ну, такой вот с усиками. Вот, волосы у него такие, корешка такая вот. Волосы. Кто он такой? Вот, у него, ну, миллионер. Миллионер. Вот, у него покупают сейчас же дураки картины. Ну, забыл его фамилию. Ну, неважно. В общем-то, эту фамилию все равно забудут исторически. Ну, есть такие вот еще вещи. Поэтому я бы так уж на деньги не рассчитывал. И как раз люди с финансами, там же РФС есть, там спонсоры, все дела, они ищут управленца. А с управленцами Сафронов. Говорит Сергей. Никас Сафронов. Да, спасибо большое, да. Именно этот художник. Именно его я и имел в виду. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Собственно да. говоря, я считаю, что нам надо...
Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Да, я понимаю. 7373-948, вам нужно пополнить баланс, видимо. Как вас зовут, Алё?
А, здравствуйте, меня Антон зовут. Я считаю, что просто у нас деньги некоторым образом подморожены. Они, насколько я понимаю, в рублях, потому что у нас вряд ли кто прям в долларах хранит. А за рубежом люди работать, мне кажется, просто не умеют, потому что привыкли...
Подождите, секунду. Как это да. относится к теме Газаева?
А вы же только что обсуждали тему по поводу олигархов. Умеют они... Или я вот включился с радио.
А, я понимаю. Это просто человек говорит, что если есть олигарх, то все сразу получится. Я бы так вот не утверждал. Поэтому я просто спрашиваю. А Газаев-то что, Газаев?
Да, дело в том, что я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Извините.
Да, спасибо, спасибо, все, я понимаю. Я, главное, знаете, я ценю в людях честность, я тоже. У меня такое тоже бывает. Допустим, вы просто, я, наверное, вас увел в сторону, но я отвечал на вопрос слушателя, на его утверждение, я поразмышлял немножко. А теперь Газаеву. Как вас зовут, Алё?
Алло, здравствуйте, Петр меня зовут.
Да.
Вопрос, я считаю, что Газаев, что Слуцкий, оба тренеры хорошие. И много у нас еще тренеров хороших.
Ну, тренер-то он может и хороший, а вот управлять РФС-то он сможет?
Вот тут вопрос-то больше в голове вообще выше, мне кажется.
А что там? Вот голова есть выше. Голова, а в каком министре, спорта?
Да.
Так у нас министр спорта и возглавляет РФС.
Так вот я... Ну. И говорю, что это все у нас оттуда идет, в нее. Ну. Нет у них власти такой, мне кажется. Вот пришел Слуцкий, но нет у него той власти, чтобы радикально все поменять. Не может он этого сделать.
Не может? Не знаю. А у Газаева... Слуцкий был тренер.
И у Газаева не будет.
Но подождите, Слуцкий был всего лишь-то тренер, а Газаев-то, если будет, то будет уже президентом Российского футбольного союза. Это даже больше.
Министром кто останется?
Наверное, Мутко.
Ну, а что ему тогда дальше разговаривать?
Да, то есть министром останется Мутко, и он будет мешать делать все правильно.
Все то же самое будет.
Мешать будет. Я понял, спасибо большое. Как вы не любите Мутко? Значит, когда в Олимпиаде побеждали, в нашей, в сочинской, все любили Мутко. Сейчас не любит никто Мутко. Ну, как так? 7373-948, телефон прямого эфира. Чего он вам так не полюбился, Виталий Леонидович-то? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а что вы обсуждаете сейчас?
Сейчас мы обсуждаем возможность Газаева? Назначения Газаева на должность президента Российского футбольного союза.
Смотрите, все немножко забыли, что там эта фамилия, она имела отношение к развалу одного футбольного клуба.
Какого?
Несколько лет назад из Владикавказа.
Алания?
Вот это можно почитать. Вот, это первое. Второе, эта фамилия имела отношение к созданию некой перспективной объединенной лиги футбольной,
так.
где по задумке автора участвовали бы там клубы СНГ.
Так.
Да? Вот, соответственно, на подготовку этого проекта было выделено там миллион долларов, огромные, громкие, помпезные презентации. Вот, то есть, с точки зрения функционера, да, вот два минуса.
Два так минуса? Вы это в минус ему ставите, я что понимал?
Ну как, а где Алания-то сейчас? Где объединенный чемпионат? Где, зачем потратить...
А с кем объединенный чемпионат-то играть? С Украиной, что ли?
С Украиной, с Грузией, с Белоруссией, с
как?
Литвой, с Латвией и так
как?
Далее. Это было до событий на Украине.
Вот, начиналось. Я слышал, что это начиналось, а потом это все и свернули, потому что все... Не с кем играть.
А остальные страны-то есть? Ну ладно, Украина.
Ну, Белоруссия, Казахстан?
Ну почему? Ну, Киргизия. Сильные армянские клубы.
Киргизия,
азербайджанские братья.
Можно,
Латвия.
Можно. Согласен.
Русский мэр. Почему нет?
Он, вот, кстати, говорит, скоро санкции будут снимать, надо готовиться, Ушаков, там все дела. Ладно, спасибо вам. Вы говорите, как функционер, уже два минуса есть на Газаеве. Вот Алания, вы говорите, объединенный чемпионат, как-то где? Ни то, ни другое, что-то нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Насчет вот человека хочу сказать, что Газаев с Аланией чемпионом стал как тренер. Ну, естественно, как тренер, тем не менее... Аланию, я не думаю, что так было чертовски сложно опустить, да, вниз. Мне кажется, что он пытался, да, ну, не получилось. Mm-hmm. Это его родной клуб, я не думаю, что каждый человек, родной клуб, хочет вот прям так угробить. Дальше, насчет объединенного чемпионата, действительно, начиналось это до конфликта на Украине. За Газаевым стояли серьезные олигархи, и деньги под него могли найти. Это скорее в плюс. Вот. По принципу того, что сначала мы организуем объединенный чемпионат с Украиной и соберем большие деньги на просмотрах и посещаемости, соответственно, потом должны были прийти еще клубы дальше из СНГ. Вот.
Не получилось.
Но, да, при этом, при всем, не стоит забывать, что Валерий Георгиевич, он человек темпераментный. И...
Да, я смотрел сегодня видеозаписи.
Да, насколько у него получится с таким темпераментом, это большой вопрос.
Большой вопрос. Ну, у нас много темпераментных людей. Что ж тут? Ну, спасибо большое. Проблема в том, что реально РФС рулили олигархи, пишет Юрий Миллер, армейский клуб, ЦСКА, РЖД и прочее. Слушайте, я хочу сказать вам одну вещь. Вот у нас очень часто называют, говорят слово олигархи, олигархи, олигархи. Пожалуйста, перестаньте его говорить, потому что олигархи – это люди с баблом, способные повлиять этим баблом на политику, условно говоря, да? Это было в 90-е. Сейчас такого нет. Ну, как бы нет, они не олигархи. Они состоятельные люди, главы госкорпораций, как угодно их называйте, госкомпаний каких-то. Да, это все разные есть. Бизнесмены крупные. Но они не олигархи, потому что каждому из них башку свернут в секунду. И вы это знаете. И сворачивают, если вдруг что-то не так. Олигарх – это человек, обладающий властью. То есть он может купить управленца. Сейчас такого нет, это невозможно. Сейчас технически те, кого вы называете олигархами, они подчиняются, а не властвуют, понятно? Они бизнесмены, все. Поэтому вы просто любите, вы, я так понимаю, мультимиллионеров любите называть олигархами, да, у вас в этом проблема. Богатых людей любых. Олигархов у нас как раз нет. А вот, кстати, вы чуть не сказал, ага, на Украине, вполне, вот обратите там внимание, Коломойский, да, Порошенко, вот это вот, это и есть олигархи. Бизнес, который берет власть, и все, и погнали зажимать. Вот. У нас, мне кажется, более правильно будет говорить о силовиках, там вот это вот все. Ну ладно, никому не говорите. Ладно, у меня есть еще одна новость для вас. С Газаевым, мне кажется, все, ну, не все понял, а кое-что для себя понял. Абсолютно, опять же, это гадание на кофейной гуще, получится у него что-то, не получится. Ну, кто-то ему, видите, в минус приписывает Аланию, в минус приписывает отсутствие реализации положительной чемпионата вот этого объединенного. А кто-то говорит, да вообще-то в Алании он даже привел к чемпионству, сказал слушатель, по-моему. И говорит, объединенный чемпионат, он должен был быть на основе России и Украины. Какая Украина, какая Россия теперь после событий, которые произошли? Все, сейчас небольшая пауза, еще одну новость обсудим.
Право знать. Говорит Москва.
Умный какой, моя мама в 90-е пахала за копейки, за границу только в нулевые начали кататься, я тоже из Москвы, не было подъема, бедность была. Че так поздно пишете, Ольга, вы так это тормозите немножко. Значит, пишите по теме, по прошлым темам писать не нужно. А че вы с товарищами из Крыма ездите, а не с девушкой, подозрительно? Че подозрительного? Вы что ж думаете, что только педики с друг с другом ездят куда-то, что ли? Вы, конечно, слышали о товариществе, о друзьях. У меня есть друзья, да.
Минтранс запланировал строительство 15 тысяч платных дорог к 2030 году. В России планируется построить 15 тысяч километров дорог как в центральном регионе, так и в Сибири и на Урале. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на финальную версию стратегии развития сети скоростных автодорог России до 2030 года. По подсчетам Минтранса и Автодора, на строительство автодорог потребуется около 7 триллионов рублей. При этом деньги планируется привлекать в том числе от частных инвесторов. Авторы стратегии рассчитывают, что на первом этапе до 2020 года 30% необходимо средств предоставят инвесторы, а после 2020 года их доля дойдет до 50%. Согласно документу, в год должно вводиться около 1000 километров дорог. На это нужно 350 миллиардов рублей ежегодно из бюджета. Ну, давайте попробуем поговорить. Давайте попробуем обсудить коротко. Очень мало времени у нас. Вы вообще вот теоретически за платные дороги или против платных дорог? Я честно признаюсь, я за любые дороги, будь они платные или не платные, главное, чтобы они были. Потому что вот по М4 Дон я ехал по платной дороге как раз в Крым. Очень удобно. Да, я там платил какие-то деньги, но мне было настолько наплевать, и мне бы очень хотелось, чтобы я прям до Крыма, прям вот до Севастополя, чтобы я доезжал вот по такой дороге. Я платил бы, мне несложно. Все равно выходит дешевле, чем лететь или даже ехать на поезде. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Сергей зовут. Я вот очень много путешествую, в разные места бываю. И мне, в общем-то, нравится технология европейская. Вот, в частности, был недавно в Словении. Там есть такая вещь, называется виньетка. Угу. Наклейка, которая клеится тем человеком, который хочет пользоваться платными дорогами. В чем прикол? Ты клеишь эту наклейку на день, на неделю, на месяц или на год. В общем-то, это твой личный выбор. Ты можешь выбрать даты, которые ты захочешь воспользоваться этими дорогами. И ты можешь пользоваться всеми дорогами государства Словении или государства Австрии. Абсолютно, скажем так, all inclusive. Uh-huh. И тогда ты спокойно можешь, не останавливаясь на вот эти вот замечательные съезды к платным, соответственно, там, тикетам, потом платить.
Но
потом,
я помню, как я пересекал границу Дании и Швеции, и мне приходилось останавливаться и оплачивать, а все остальные просто пролетали мимо.
Вот ну. Это мне очень сильно нравится. Я считаю, что эти виньетки, это был бы просто идеальным вариантом для всех, и в том числе для Москвы. Потом, очень важный момент. Все-таки у нас строят дороги, как вам сказал министр транспорта, Росавтодор. Это в любом случае около государственной структуры. И теперь подумаем, если у нас государство собирается, скажем так, сливать деньги в экономику, которой не хватает денег, так давайте тогда просто финансировать дороги, и пускай эти деньги, которые будут вливаться в экономику, будут вливаться не в госкорпорации, которых они будут расхищаться направо и налево, а хотя бы какой-то плюс будут иметь. То есть вот это та самая система, которую надо выстроить, что деньги инвестируются в программу, в строительство дорог между Новым Уренгоем, например, и Пермью, ну, например, я утрирую. Mm-hmm. Там должны быть 4 полосы, они должны быть освещены, и самое главное, после
так красиво рассказываете.
Установки этой дороги должны быть меньше смертей на дорогах.
Я понял. Вы так красиво рассказываете, вы из дорожников?
Нет, я вообще совершенно другим вещами. Я против коррупции в том виде, в котором она существует сейчас.
Я понял. Я понял. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Я убрал вас, почему? Потому что вы же мне не занесли денег. Это шутка, шутка. Просто у нас времени уже практически не осталось. Действительно, эту тему вот обсудим как-то так. Слушайте, просто знаете, что Минтранс запланировал строительство 15 тысяч платных дорог к 2030 году. И действительно, вот сразу все заговорили о том, что способ оплаты дурацкий. И это правда. Скапливаются автомобили, стоишь в пробке на скоростной дороге. Да и ограничения дурацкие на этих скоростных дорогах. В 90 км в час. Это издевательство какое-то. Если уж построили хорошую дорогу, ну сделайте нормальное ограничение, чтобы можно было хоть побыстрее доехать. И да, действительно, нужно что-то решать шлагбаумами, чтобы мимо них просто проскакивать и все. Чтобы не было необходимости останавливаться всем. Тогда будет замечательно. Все. Значит, про платные дороги и мечты к 2030 году как-нибудь еще в этом промежутке между 2016 и 2030 поговорим. В любом случае, сейчас о движении.
В движении.
7373948, телефон прямой эфир. 4 балла пробки в Москве. 4 балла пробки в Москве. Успеете ли вы кто-нибудь доложить мне о том, где вы едете и что видите? Если не успеете, а у вас 30 секунд даже уже меньше, то и ладно, я сам все расскажу. Внутренняя сторона МКАД от проспекта Мира до Щелчка, например. А, успевали все-таки. Все-таки вы успели. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Еще раз, Сергей.
А, Сергей самый успевающий.
МКАД, от Митина до Можайки. Все едет ужасно плохо по внешнему, и стоит жестко
по внутреннему.
По внутреннему. Ну, зато вы счастливы, по голосу слышу. 7373-94, еще один звонок, еще одна возможность. Да.
Здравствуйте, Родион Большеменовский, Эрмамонский, там все стоит, и до конца там до ремонтных работ плохо.
Крепитесь. 4 балла пробки в Москве. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.